Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 6 июля по новому стилю церковь совершает празднование одной из самых почитаемых святынь Владимирской иконы Божией Матери. И сегодня вы услышите слово настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова за всеночным бдением под этот праздник. Первый, не столь продолжительный по времени, но очень значимый юбилей отмечает в этом году проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». О значении этого проекта и о том, сколько сделано за десятилетие, вы узнаете от священника Алексея Яковлева, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского в Раеве. Все эти годы батюшка окормляет участников этого проекта и руководит им. А в середине часа в эфир выйдет повтор очередной, третьей передачи из радиоцикла «Великие жены Святой Руси». Автор и ведущая, журналист Любовь Акелина, продолжит свои размышления о значении истории в воспитании и рассказ о Вознесенской женской обители Москвы. Шестого июля по новому стилю Святая Церковь совершает празднование Владимирской иконы Божией Матери. Предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца в Пыжах, за всеночным бдением под этот праздник.
С праздником всех поздравляем! Владимирская икона Божией Матери – одна из главных святынь Русской Православной Церкви. Вы знаете, что перед этой иконой совершались события, которые определяли судьбу и Отечества нашего, и Церкви нашей. Помазание на царство перед этой иконой было, в том числе последнего нашего святого царя-мученика Николая Александровича. И интронизация на патриарший престол, в том числе святого патриарха Тихона. Великая святыня, и многое в истории нашего Отечества связано с нею, когда Божия Матерь через именно эту икону являла свое мощное всемилостивое заступничество. И мы слышали сегодня, когда читалось сказание Владимирской иконы Божией Матери, что сегодняшний праздник связан с избавлением от татарского ига окончательным уже навсегда. В 1480 году, после знаменитого стояния на реке Угре, когда была одержана победа русского воинства. А сегодня мы, естественно, думаем, как нам избавиться от ига лютейшего паче всякого иного, как мы молимся каждое воскресенье святым новым мученикам и исповедникам российским. Избавление то же самое может быть. И святыни, которые были тогда у нас, уже были отняты, и сейчас еще не возвращены полностью. Если сравнить состояние народа русского, какое было тогда, в 15 веке, с сегодняшним, то, конечно, сравнение горькое. нету той любви всенародной к Божией Матери, к святыням церковным, какое было всегда у русского верующего народа. Нельзя сказать, что совсем нет. До сих пор русский православный народ самый, наверное, благоговейный по отношению к святыням. Нигде нельзя найти во всем мире такого народа верующего, который бы так почитал иконы Божией Матери. И не зря явлено десятки и больше чудотворных икон. И никакой другой верующий народ не совершает столько паломничеств к святым местам. Вот сейчас возможность открылась святую землю совершать паломничество. И те, кто сподобляются этой милости, привозят и листочки, и цветочки, и ваточки, и все, что прикасается к святыне. С любовью, со страхом Божиим, с благодарностью к Богу, к Божией Матери, что дано было им этого коснуться. Вот недавно наша прихожанка Людмила, после того, как она завершила продолжительное послушание во Святой Земле, привезла нам оттуда камешек от гробницы Божией Матери, великая святыня для нашего храма среди многих мощей. Эта любовь к святыне русских людей, все она и определяла. От этого такое отношение, такая молитва, такое припадание к святыне, касание уже самой святыни, оно и определяло все остальное. Для русского народа в течение многих веков, как сказал один проповедник, самыми любимыми словами были слова псалма: «Аще не положу тебя, Иерусалиме, в начале веселья моего». Если не будет Иерусалима, святынь наших главных, в начале нашего веселья, то какая может быть радость для души человеческой, для души народа? Во все дни, и особенно в наши скорбные дни, в начале веселья должна быть святыня Господня, в начале веселья нашего. «И аще забуду тебя, Иерусалиме, забвена буди десница моя». То есть все дела земные, которые совершаю я, которые совершает народ, будут преданы забвению. Это пророческие слова о том, что произойдет с Россией. И они исполнились. И эта любовь к святыне была именно не внешней. Она была исполнена понимание того, что есть истинная христианская жизнь. За что простые русские верующие люди так любили святых своих всегда и больше всех почитали Божию Матерь? Именно за то, что им открывалось в жизни Божией Матери и всех святых, как облако благоуханное окружающих Божию Матерь, такое отношение к жизни, которое должно быть единственно нормальным у верующего человека. То есть не просто обычное благочестие, не просто, уж, конечно, порядочность, не просто даже как будто бы исполнение всех заповедей Божьих, то есть нет особенных грехов, но понимание, что христианская жизнь заключается во всецелой самоотдаче Господу, как это было у Божией Матери, во всецелом самоотречении. Вот это норма жизни. И пусть мы не достигаем этого, говорили русские люди, но это для нас то, что определяет жизнь и то, чем измеряется, то, чем должно измеряться все, что происходит с нами, наше покаяние. Святые отцы говорят о словах псалма знаменитого: «Как олень, жаждущий, бросается к воде, так стремится душа моя ко Господу». Они говорят, что это слова сказаны о Божией Матери. И далее о святых мучениках, о тех, которые так возлюбили святыню Господню, что в этом мире, лежащем во зле, ничем не могут утолить свою жажду, и только ко Господу устремлена их душа. Это сказано о мучениках также. И мы думаем, может быть, поэтому за такую жажду святыни Господь украсил нашу русскую землю великим сонмом мучеников и исповедников во главе с царственными мучениками под покровом Божией Матери. И что мы можем сказать о происходящем сегодня? когда для многих все кажется безнадежным и беспросветным. Если будет эта жажда правды, эта жажда святыни, эта любовь ко Господу и Божией Матери, то Господь заступничеством Божией Матери все совершит, и будет то возрождение России, о котором именно в этом смысле пророчествуют русские святые. И многие обретут спасение, уже не надеющиеся ни на что. Аминь.
Это было слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
На днях мне удалось наблюдать, как под руками мастеров возникает деревянная главка с крестом и покрытием по-старинному в лемех. Вскоре она увенчает одну из часовень на Архангельском севере, где вот уже 10 лет осуществляется проект «Общее дело» – реставрация деревянных храмов. А главку эту срубили выпускники плотницкой школы, что при храме преподобного Серафима Саровского в Раеве, настоятель которого – священник Алексей Яковлев.
У меня был отпуск, я его провел на Белом море в Архангельской области. А когда мы ехали с водителем по грунтовой дороге, там дорога вот до нашей деревни составляет 250 километров, из них большая часть грунтовки. Он говорит, ну, наверное, никогда мы до асфальта не доживем. Я говорю, почему не доживем? Доживем. Говорит, ну, наверное, не при нашей жизни. Я говорю, почему? Говорю, вот видите, нас даже Германия считает врагами. Даже Германия считает, что мы являемся им угрозой там и прочее. Мы не считаем. Мы в это там не верим. А вот в Германии в этом не сомневаются. Почему как раз определили Россию как опасность для национальной безопасности Германии? Кто собирается вот у нас...
Выхода
вообще...
у нас нет.
Нет, то есть... Да, и в целом вот интересно то, что у нас каждый человек, он хороший. Вот каждый человек нашего народа, вот с каким ни поговоришь, каждый человек хороший. А вот так, чтобы вместе объединиться, такое происходит только почему-то в самые критические моменты жизни. И это неправильно. Вот мы едем с другим уже водителем. Я говорю, ведь это же наша земля, это наши дороги. И вот здесь, например, грязь, как что-то выбросил, мусор. Но ведь это же мы же и выбросили. И если есть какая-нибудь там яма, это же мы по собственной лени, нерадению, ее и не закопали. И вот понимание того, что это вот наша земля, это все наше, и мы несем, не кто-то другой несем ответственность за все это, оно должно быть в нашем народе. Может быть, за счет советской власти это все как-то прекратилось, потому что удивительно, что все считают, что если есть какой-то там окурок, то его должен поднять уборщик. Если есть незакапанная яма в их деревне, в которой они живут там десятилетиями, и ее не закопали, то это должна сделать обязательно администрация. А то, что вы там втроем, три соседа соберетесь и эту яму там закопаете за один час, и на ближайшие там 5 лет у вас этой ямы не будет, и все будет прекрасно, до этого как-то не доходит сознание. А ведь именно таким должно быть сознание. Это наша земля, это наши деревни, это наши дороги, это все наше. Вот когда будет это осознание, тогда и будет общее целое возрождение в целом народа. А у нас, к сожалению... А может быть и к счастью, сложно сказать, но выбора другого нет. Потому что санкции, которые на нас накладывались, они касались в первую очередь, самая первая санкция, это все, что способствует точному машиностроению и прочее, прочее. То есть делалось все, чтобы не дать России развиваться, чтобы не дать России что-то серьезное, хорошее строить, чтобы лишить ее возможностей, которые есть у всего мира для развития. И понятно, что они сняты не будут. Не будут сняты до тех пор, пока мы сами там свою территорию не отдадим и не скажем, мы вот являемся частью там какой-то другой страны. До тех пор и будут эти санкции, и хуже будет. И это все прекрасно понимают. И поэтому не на кого надеяться. Надеяться можно только на Бога и на народ. Поэтому очень важно, чтобы у нас у всех был бы дух как в армии, радостный, созидательный, понимание, что не без нас наша история творится. В этом плане очень радует наш проект по возрождению деревянных храмов Русского Севера. Надо сказать, что и вот наш храм, он строится, храм преподобного Серафима Саровского в Раеве. И вот сейчас уважаемая наша ведущая, журналист, она по храму прошла, посмотрела. Храм – это отражение души человека, отражение в камне. И у нас в России храмы строятся. И это показатели жизни души наших русских людей. В том числе вот и в Москве строятся храмы. И это прекрасные души, это прекрасные люди, которые все это созидают. Наш храм вот в прошлом году объявил о курсах плотницкого мастерства. Вот мы рассчитывали, что откликнутся желающих. Мне очень много рассказывали о том, что объявляем такой набор.
На сайте написали.
Да. Пришло 130 человек желающих учиться плотницкому мастерству, даже с девушками. Мы, конечно, не могли взять 130, мы рассчитывали человек на 30. Но в результате мы взяли 60, сделали 4 группы. И плюс пятую по описанию Лемеха. Это такие чешуйки деревянные, которые покрывают купол.
Сейчас, да.
И вот эти группы по 15 человек возглавлялись и руководились профессиональными учителями плотницкого мастерства из колледжей вот, московских, которые этому обучают. И в течение 4 месяцев по 2 раза в неделю, по 4 часа они проходили обучение. Это и теоретическое было, и практическое. И вот реализация материальная была в том, что они сделали вот несколько срубов, которые у нас сейчас с обратной стороны.
Туда же, на север.
Да. А пока еще не решили, куда. Ну вот как митрополит Даниилов сказал, это готовые там и купальни, и часовни, и все что угодно. Но это как бы начало, потому что когда был выпускной, то все эти 60 человек, они заявили, что мы не согласны заканчивать. Мы хотим продолжать, мы хотим учиться и дальше. А преподаватели, которые когда-то раньше подобные курсы проводили, потом просто перестал народ собираться, в частности, в 26-м колледже, вот они сказали, что это впервые такое, чтобы люди, отучившись, не хотели бы продолжать учебу. У них такого за 25 лет преподавания не было, то есть что хотят учиться дальше. Наша группа ездила в Кишский музей-заповедник, и там проходила практику. И сотрудники музея сказали, что это была самая мотивированная группа. Они лучше всех работали, они лучше всех себя вели. И вообще, как бы, присылайте к нам таких побольше.
То есть... Потому что у них цель есть. Они не просто вот научились стюкать. Они знают, что они помогают делу возрождения храма, да?
Да, вот буквально неделю назад, даже меньше, завершилась экспедиция в Печную Сельгу. Это в Карелии храм, очень запущенный был такой вот разрушающийся памятник культуры. Мы как раз вот ездили в Карелию для заключения договора трехстороннего между Кишским музеем-заповедником, Министерством культуры Карелии и вот нашим проектом о сотрудничестве. И под руководством, под наблюдением сотрудников КИЖИ, по разрешению соответствующей лицензированной организации от Министерства культуры Карелии, мы проводим там работы. И вот ребята с плотницких курсов, их было 8 человек, по-моему, 2 или 3 девушки там тоже были, они за неделю перекрыли крышу андулином, консервационную кровлю такую сделали, у достаточно большой часовни, построили леса, перекрыли крышу его колокольни. И вот все эти 7 дней шел дождь, дул ветер. И ни дождь, ни ветер не прекращались. И было очень холодно. И вот командир экспедиции, он периодически думал, а что мы тут вот делаем? А не стоит ли нам прекратить, потому что все против вот, и прочее, и прочее. И они не прекратили. Они дело свое доделали под беспрерывным дождем и ветром. И в награду получили последний день солнца. И очень довольные, и счастливые. И очень довольны и в КИЖах, что сделано просто великолепно и прекрасно, и в Министерстве культуры, что, безусловно, просто нет средств, возможностей этот храм было бы, там, часовню сохранить, что она сохранена, да. И вот когда люди такое делают, это событие их жизни, понимаете, то есть а каждый человек, который там потрудился под руководством профессиональных реставраторов, он вернулся домой, уже немножко другим. У него в жизни есть эта часовня, есть это дело, есть этот навык труда, преодоления себя там, и прочее. И еще 3 объекта в Карелии планируется этим летом сделать. А в целом было 10 подготовительных экспедиций уже вот с начала года. Несколько экспедиций было уже в конце мая, начале июня. И сейчас на севере, да, тоже две наших экспедиции находятся, трудятся. Надо сказать, что проект уже 10 лет существует, и первоначально он подразумевал просто разборы храмов, часовен от завалов, от птичьего помета, оттирания похабных надписей. Но чем дальше, тем больше он становится более профессиональным. Вот этой зимой у нас читали лекции сотрудники Киевского музея. Все ведущие специалисты приехали к нам, мы по своему профилю лекции прочитали. На лекциях собиралось больше 100 человек. Лекции читались вот в храме, читались лекции в деревянном зодчестве. У нас вот регулярно в прошлые годы читали лекции ведущие специалисты по деревянному зодчеству Москвы. А сейчас открылись и плотницкие курсы, и мы планируем, что, если Бог даст, с сентября сделать два потока – 60 плюс 60. Сейчас вот рубится главка для одного из храмов Архангельской области, очень труднодоступного в Верхнепинежском районе, храма Кирилла и Афанасия, патриархов Александрийских. Храм большой, и никаких шансов, вообще даже никто не мог подумать, что храм будет восстанавливаться, возрождаться, даже мы. Вот, когда там впервые приехали.
Глаза болят, руки делают.
Да, и там уже крыша перекрыта, а вот колокольня почти доделана. И сейчас вот две главки, одна рубится у нас, а другая там в самой деревне. Вот как раз наши плотники главку эту и рубят. То есть вот лимит сейчас тешут и прочее.
Я уже к ней приложилась.
Ой, хорошо. Вот это каждая лемешинка с любовью, конечно, сделана. И вот следующий год, если Бог благословит, прошу ваших молитв, чтобы нам 5 куполов срубить, вот в частности для Веденского храма в деревне Борзогоры. Сейчас вот на этой неделе должны начать делать проект. А потом в Москве можно будет рубить, а туда разбирать, а там на месте уже собирать.
Так что вот те, кто не может поехать, ведь это удивительное дело. Ведь можно все равно к этому делу приобщиться.
Можно.
Или денежкой, или прийти и помочь.
Ну вот у нас один человек, ему 60 лет. Участник тоже школы плотницкого мастерства, он на выпускном, мы дали каждому возможность сказать о впечатлениях. Он сказал: я очень благодарен, что почувствовал в свои 60 лет себя учеником, вот, которому могли сказать, как надо, вот, и как не надо. И говорит, удивительное дело, говорит, я приезжаю в конце рабочего дня, чтобы тесать лемех. Вот, а это уже по желанию делалось, это не обучение, это вот по желанию. И говорит, у меня все болит, у меня сил никаких нет, у меня там не то, что рука не поднимается, нога там. Я приезжаю, и там полтора часа я тешу лемех, там с 6 до 7:30, условно говоря, то до 7:30. Приезжаю потом домой, бодрый, веселый, жизнерадостный. Супруга спрашивает, ты где был? Я говорю, лемех тесал.
Трудился во славу Богу.
То есть вот такой парадокс. То есть это реально, как бы, когда ты что-то делаешь физически во славу Божию, то жизненная энергия становится гораздо больше, чем было. Так что проект продолжается, и очень приятно то, что с Пасхи уже 3 пары я повенчал людей, которые познакомились в экспедициях. Один день даже 2 пары венчалось. Там, я успел в одном храме повенчать, потом в другом храме. В своем там и еще в Тихвинском храме. Удивительно то, что, ну, как бы радостно то, что люди, которые в экспедициях участие принимают, это уже, в принципе, неплохие люди, потому что они решаются на то, чтобы поехать в экспедицию. Мне вот всегда очень приятно то, что семья Константина Ефимовича Скуратова в этом принимает участие, вот его внуки. И внук, и внучка в разные экспедиции отправляются. И вот понимаете, тоже в отношении нас с вами, если наши дети верны Богу, значит, ты настоящий профессор, понимаете, православный, да. Если внуки Божии, и дай Бог, чтобы у нас такие же хорошие были внуки.
Дай Бог, конечно.
Так что вот всех желающих приглашаю при желании в экспедиции на русский север. Это Архангельская область, Карелия, Ленинградская область, Северо-Вологодская область. Вот в этом году у нас расширяется ареал. Мариэл были экспедиции. Так что вот можно на сайте общеедело.ру посмотреть или приехать к нам в храм и вот больше узнать о том, куда можно поехать и что там можно было бы сделать. Это не обязательно иметь навыки плотницкие, вот, совсем не обязательно, потому что еще очень много храмов, где просто хотя бы нужно прибраться. И еще тоже, что очень важно, что вот у нас деревянных храмов их 700, храмов и часовен. То есть вот по нашим подсчетам, а каменных храмов их десятки тысяч. И они все, без исключения, ну, вот эти огромные эти храмы в таком запущенном состоянии, брошенные храмы, как правило, в запущенном состоянии. И вот если есть рядом с вашей деревней или вот там на даче или еще как-то какой-то брошенный храм, то нужно обязательно, как вот мы и говорили раньше, нужно обязательно сделать хотя бы что-то, чтобы показать, что этот храм нужен. Хоть немножечко прибраться, хоть, может быть, иконочку повесить, но показать, что это храм, что это не рухлядь, что это не что-то там запущенное и упущенное, и никому не нужное, что он нужен. И как только это начнется, это будет продолжаться, потому что любой другой человек, который после вас придет в храм и увидит, что вы там иконочку повесили, он сердцем возрадуется. И то, что вы начали прибирать, он это приберет. Вот. Так что вот очень важно, чтобы... Когда мы говорим: «Господи, помилуй наше Отечество», чтобы у нас было основание, так сказать, и те святыни, которые оставлены нам нашими предшественниками, они были бы не в состоянии мерзости и запустения, но пусть даже в разрушенном, но в состоянии убранном, прибранном, так чтобы даже к разрушенным храмам относились бы как к святыням.
Это был священник Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Храм преподобного Серафима Саровского в Раеве, расположенный недалеко от метро Медведково, требуется повар в трапезную. Обращаться по телефону 8-963-772-72-73. 8-963-772-72-73.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Великие жены Святой Руси. В эфире радио «Радонеж» авторская программа журналиста Любови Акелиной.
Добрый день. Просто хотелось бы, чтобы и наше поколение, и люди помоложе знали, запоминали эти имена для того, чтобы мы гордились собственной историей. Нам действительно есть чем гордиться в хорошем смысле этого слова. Помните, фильм замечательный был «Доживем до понедельника», где говорит герой Тихонова Вячеслава: «История – это наука, которая делает человека гражданином». А сейчас как никогда. Я немножко, может быть, отвлекусь, и мы слышали с вами недавно слова господина Грефа о том, что надо освободить школьников-то наших от ненужных предметов. Давайте-ка мы оставим голую экономику, голую математику, наверное, алгебру. Я думаю, что и химия-то особо ему не будет нужна. Давайте выбросим. А зачем нам история? Зачем нам литература? Вот пусть вырастают такие, как вырастают Греф. Где-то, да, где-то как Грефы, которые только умеют считать и прочее. Я должна сказать, что русская экономика, она тоже духовна. Может быть, это странно прозвучит, но экономика может быть духовной. Такими, какими были и очень многие русские меценаты. Я приведу в пример Иннокентия Сибирякова, но это никак не относится к нашей истории. Но, может быть, многие знают его имя, как уже афонского монаха. Он был богатейший просто человек России, жил в Сибири. Очень много тратил на благотворение, очень много. И причем до такой степени много, что, собственно, его родственники даже подали на него в суд и хотели признать его умалишенным. И такая даже запись была, потому что за излишнее усердие в сторону церкви своих ближних. Удивительно. Суд его посчитал таковым, но, к счастью, генерал-губернатор его оправдал, сказал: послушайте, вот он получил наследство 900 тысяч рублей, а вот сейчас, когда вы на него в суд подали, при его колоссальных тратах на благотворение, у него капитал 9 миллионов.
Умножал.
Так вот он рассуждал, он когда вернулся из-за границы, а он и путешествовал и в Европе, и он написал о том, что он вернулся абсолютно русским, абсолютно православным из Европы. Знаете, да, не в пример, кстати, многим птенцам гнезда Петрова, которые улетали за границу и прилетали не пойми кем, он вернулся абсолютно русским, абсолютно православным. И он очень много рассуждал после этой поездки, о богатстве рассуждал, о том, что ему столько дано, столько много дано, а им могли бы воспользоваться другие люди. И вообще имеет ли право он на это богатство, на богатство, созданное другими людьми, которые работают на его предприятиях. Удивительно, я не думаю, что в просвещенной Европе какой-нибудь богатый человек, купец, промышленник, рассуждал бы на эту тему. Имеет ли он право воспользоваться богатством, которое он получил путем труда других людей.
Да,
грубо говоря, эксплуатации. Хотя, конечно, у него все получали очень хорошую зарплату на его предприятиях и считали за честь, и хотели там работать. Ну вот, пожалуйста, вот Иннокентий Сибиряков, вот такое отношение к богатству и ко всему. Так вот, поэтому, ну как это вот можно выбросить? Как это можно выбросить? Такого человека, да? Вот эту мудрость.
Нет.
Ну, я не знаю, я надеюсь, но во всяком случае господин Греф – это человек не маленький, не последнее лицо в государстве, которое какой-то вектор, быть может, задает. И мы должны к этому не очень легкомысленно относиться, потому что мы многое предполагали, да нет, этого не будет никогда. А потом, ага, а это и получилось. Поэтому сейчас мы должны быть настороже, что называется, и история, и так наша история куца преподается. Вот мы с вами. В общем-то, занимаемся тем, чем должны были бы заниматься учителя истории в школах.
Исполняем,
да?
То, что мы в
да,
свое время
да,
не
да. получили. А, ну, кому это, наверное, надо. А история, еще раз повторю, дело человека-гражданина. Мы не должны ничего упустить из нашей истории, потому что она русских людей оставляет русскими. В хорошем смысле этого слова, когда русский человек проявлял высоты своего характера, своей души, своего сердца. Так вот, Василий Ермолин, возвращаясь к Василию Ермолину, нашему знаменитому архитектору, которого считают первым реставратором, напомню, что он после того, как Вознесенский монастырь сгорел при Марии Ярославовне, он его не просто перестроил, он его еще и восстанавливал, то есть он оставил старые стены, облёк их в новые, и вся Москва дивилась этому чуду. Василий Ермолин – это выдающийся русский архитектор. И я в прошлый раз, Антонина Александровна, заостряла внимание на том, что есть некоторые представления, дескать, в России одни иностранцы работали, только одни блестящие архитекторы. Это неправда. Блестящий архитектор Василий Ермолин, который связан с Вознесенским монастырем.
Вот я, к стыду моего, его имени
да.
не знала.
И не только вы. Он же считается первым скульптором, потому как он сделал первое каменное звание Георгия Победоносца, да, на котором мы остановились, а он же был еще и путешественником, купцом и путешественником. Такой, наверное, человек был эпохи, как Ломоносов в свое время, разносторонний, образованный, удивительно, много путешествующий. Он был в Судаке, да, в нынешнем это Судак, Сурож, тогда это назывался город Ты. Там как раз на городских воротах было такое каменное звание Георгия Победоносца, так что он мог посмотреть его там. Он был в Константинополе, там же тоже в Генуэзском квартале висело изображение каменное Георгия Победоносца. Так что он мог подглядеть, что называется, вот эти каменные скульптуры Георгия Победоносца там и перенести их на русскую почву. И еще раз повторюсь, что они находились на Фроловских, ныне Спасских воротах, и очень почитались русскими людьми, почиталось это скульптурное изваяние, часть которого сейчас находится в Третьяковской галерее, можно посмотреть, и называли эту скульптуру изваяния не иначе, как каменной иконой. Вот удивительно. Напомню, что это была идея Ивана III, сына Марии Ярославны. Но Иван III, это мы знаем, кто это, удивительный наш великий князь, который победил татар, это знаменитое стояние на Угре. С его именем мы связываем такую серьезную державность, что ли, русскую. Он не только был победитель и собиратель земель, и победитель татар, придавал колоссальное значение как раз такой поступе, такой хорошей поступе русской и утверждения самодержавия, русского православного самодержавия, что должно было, конечно, положить конец и розни, которая была в стране, которое должно было укрепить Россию и вывести ее в число ведущих держав Европы. Он делает, заказывает Георгия Победоносца, но тот же самый Иван III, мы с вами знаем, женится вторым браком, Тасуев Палеолог. Наш радиослушатель наверняка знает эту историю, но просто напомню, чтобы была некая связь. Он женится на Софье Палеолог, венчается он с ней вообще по византийскому обычаю, называет себя, между прочим, уже царем.
Да, он же интересовался византийским обрядом, помазанием.
Да, он, уже. да. Там будет, ну, когда мы будем о Софье Палеолог говорить, мы коснемся его внука, там действительно была невероятно интересная история, касающаяся венчания на царство. Но он уже себя называет перед иностранными послами, он себя называет уже царем. И мы с вами знаем, что Софья Палеолог, она приносит герб византийских императоров, она приносит двуглавого орла, и, конечно же, Иван III, ну, не мог этим не воспользоваться. Безусловно, в качестве герба московского царства, можно уже сказать, он, конечно же, берет двуглавого орла, и именно он уже красуется на Спасских воротах. А что же наше изваяние? Где же наша каменная икона Георгия Победоносца? А она, между прочим, переносится в Вознесенский монастырь, на самое его возвышенное место. Так что можно сказать, что Вознесенский монастырь стал на долгое время хранителем первого герба Москвы, Георгия Победоносца, первой такой каменной скульптуры, которая вообще была изготовлена, собственно говоря, в Москве.
Такая духовная связь с Кремлем.
А что касается Софьи Палеолог, особого, конечно, ее участия в Вознесенском монастыре не замечено. Я думаю, что несколько причин, наверное, тому были. Хотя мы знаем, как она занималась сама Кремлем. И с собой привезла, и иностранных мастеров, и обустраивала Кремль. Очень хорошо она сделала, очень много для обустройства московского Кремля. Но вот, по всей видимости, Вознесенский монастырь ее как-то сильно не интересовал. Может быть, она чувствовала некоторую отчужденность, что ли. Да, и, может быть, у нее не было привычки к таким молитвам монастырским, как к этому привыкли великие русские княгини, вообще русские женщины. Они действительно много молились, любили долгие службы монастырские, пение. Она любила лавру. Она в большей степени благоволила лавре. И действительно делала туда очень много вкладов. Она любила преподобного Сергия, почитала, очень часто туда ездила на богомолье. Ну, вы знаете, такие бывают, наверное, внутренние пристрастия могли быть. Сейчас мы можем только предположить. Я думаю, что когда мы будем говорить более подробно о Софье Палеолог, может быть, мы такие предположения сделаем. Может быть, она, конечно, хотела как-то отстраниться от русских уже, хотя от русских княгинь. Хотя, вы знаете, она в конце жизни своему сыну сказала, ты должен жениться только на русских. Вот удивительно, да? Как-то она не очень жаловала иностранных невест, будучи сама иностранкой, иноземкой. Вот сыну она такое вот завещание, тем не менее, оставила, что ты это смотри, ты только русских бери. Вот они по характеру, наверное, лучше все-таки, чем мы. И вот уже ее сын Василий, отец будущего царя нашего Ивана Грозного, вот он очень любил Вознесенский монастырь. Какая-то здесь была такая компенсация внутренняя из-за матери. Я думаю, вы знаете, это такое вот вообще русское чувство, почему он очень любил Вознесенский монастырь. Он часто, кстати, приходил туда, приходил к гробницам великих московских княгинь и часто там молился, часто посещал этот монастырь. Помните, у Пушкина замечательные есть строчки: «Два чувства дивно близки к нам, в них обретает сердце силу. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу». Да, извините, про днем обретается
пища.
И вы знаете, он сохранял один очень интересный обычай, Василий Иоаннович. В то время, особенно это было распространено во время его правления, можно было прийти в Вознесенский монастырь, пробраться к гробницам, но все-таки там следили же, естественно, да, и оставить на гробнице письмо-послание, просьбу. Вот если это удавалось сделать перед приходом государя кому-то, причем государь приходит, лежит скажем, это послание, лежит просьба на гробнице, взять его мог только государь.
А, то есть это ему,
да,
обращенное,
да,
послание?
Да, ему обращенное. Ну, это надо было, конечно, постараться, я думаю, все-таки сделать. Просто так, наверное, там тоже особо было не положить. Можно было положить вот эту грамоту с просьбой на имя государя. Взять ее действительно мог только государь, больше никто. То эта просьба считалась просьбой материнской, представляете? И она, как правило, удовлетворялась. О, какой был невероятный обычай, представляете?
Хороший обычай.
Хороший обычай, да. Ну, я думаю, что эти просьбы, наверное, действительно были уже людей, может быть, отчаявшихся, которые не могли найти правду где-то в другом месте, обращались уже лично к государю. И государь удовлетворял, как правило, эти просьбы, потому что считалось, да, что раз она лежит на гробнице матери, то это вот это уже просьба материнская. И Василий этот обычай свято соблюдал. В отличие от своей матери, кстати, мать погребена была в Вознесенском монастыре, упокоена. Он часто посещал ее гробницу. Вот я думаю, что, любя очень свою мать, и зная, сколько она сделала там, чтобы то именно сын Василий стал великим князем, а мы знаем, что это было очень непросто, и Софья Палеолог некоторое время была и в опале вместе со своим сыном, там была очень, ну, мы поговорим об этом, это очень интересная история.
Сейчас у нас пока такая обзорная.
Да, у нас обзорная история по Вознесенскому монастырю, я просто хотела рассказать о том, что же это за такой монастырь, там действительно была потрясающе интересная история. Софья Палеолог вышла из нее победительницей, как мы знаем, и Василий венчался на царство, это, конечно, стоило их колоссальных усилий, я думаю, что сын понимает, что это стоило матери. Этот обычай такой восстановил и свято его соблюдал. Так что вот если вот эта грамота оказывалась на ее усыпальнице, на ее гробнице, то выполнить ее надо было непременно. Это вот такое. А вообще отношение к матери, да, у русских, оно правда особое. Наверное, нигде нет такого почитания, как все-таки в нашей среде. И вот такой нежной привязанности матери к детям и детей, к матерям. И мы знаем о материнской молитве, сколько сказано. Так что это тоже чисто такая наша, национальная. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что там где-то в других странах не любят своих матерей. Но все-таки согласитесь, что у нас нет такого обычая, что ты исполнил 16 лет отроку. Ты давай вообще уходи, иди, работай там обязательно, уходи из дома, создавай. Наоборот, старались все жить вместе, кучно, и к дому, к родительскому, даже пристраивали дома, чтобы жить вместе. Вот эта привязанность, она, конечно, сохранялась.
И младший сын всегда родителей
дохаживал. Да. Поэтому я думаю, что это все, конечно, связано с нашим национальным характером. И вы знаете, в этом же монастыре Василий строит и еще один храм. Это храм великомученика Георгия Победоносца. Ну, подозреваю, что он его строит, может быть, даже специально для того, чтобы не просто стояла та самая знаменитая каменная икона Георгия Победоносца, а чтобы она, наверное, была сохранена. Он строит специальный храм. Надо сказать, что вообще это время-то было еще и непростое, потому что и Москва, и, кстати, вот любимая очень мною Коломна, где венчался Дмитрий Донской, Евдокия Московская, они во времена Василия подверглись нашествию Махмуд-Гирея. Несмотря на то, что вроде бы уже татарского владычества не было, но был Крым, и набеги крымских татар были очень серьезными на Москву, и мы знаем, сколько раз Москва подвергалась, она же во времена Ивана Грозного будет то же самое подвергаться, и Москва горела. Так вот, после очередного такого разграбления Москвы и Коломны, ну, я думаю, что Георгий Победоносцу, конечно же, обращались, наверное, с большим даже усердием, потому что время такое было и тяжелое, и героическое, и ответственное. И Георгий Победоносец, конечно,
уже как покровитель,
да, как покровитель Москвы, и я думаю, что Василий, и желая сберечь, конечно, этот шедевр русского искусства, русской скульптуры, и желая еще раз призвать в помощь Георгия Победоносца, строит именно в Вознесенском монастыре храм великомученика Георгия Победоносца. И он же переносится туда, вот это скульптурное изображение Георгия Победоносца, оно переносится в храм великомученика Георгия Победоносца и устанавливается над вратами этого храма. Вот это было скульптурное изображение. Я думаю, что это было очень, наверное, красиво, так себе это представить бы. И вот, что ж, вот Вознесенский монастырь становится хранителем этого уникальнейшего памятника. Вознесенский монастырь сохранил герб Москвы, и он сейчас по-прежнему герб Москвы, Георгий Победоносец, красуется у нас сюда, это замечательно, а вот видите, Вознесенский монастырь нам его и сохранил. Что же еще интересно нам сказать о Василии III и о Вознесенском монастыре? Вы знаете, что любимый его архитектор это был Алевис Фрязин. Он действительно очень много строил во время правления Василия III. И строил он Архангельский собор, это тоже, наверное, все знают, знаменитый, где была мужская усыпальница великих князей, а затем и московских царей погребали в Архангельском соборе. И вот он, между прочим, поручает Алевизу Фрязину перестроить Вознесенский собор. Он все же очень почитал Вознесенский монастырь, построил Георгий Победоносца храм, перестраивает Вознесенский собор. Причем можно себе представить, насколько он был красив, потому что Алевиз Фрязин, бесспорно, был очень талантливым зодчим, который, мне кажется, пропитался русской культурой, русской историей, знаете, таким русским духом. Очень часто иностранцы, приезжающие сюда, в Россию, в Москву, иногда даже становились русскими больше, чем мы сами. Они пропитывались, наверное, вот этой благодатью. Они, наверное, ее чувствовали. Мы-то привыкаем, вот мы привыкли. Знаете, Антон Александрович, я буквально одно отступление сделаю. У меня была знакомая женщина, татарка, которая крестилась в сознательном возрасте. Она приняла святое крещение. И она мне как-то сказала: «Вы знаете, Любовь Сергеевна, вы русские, такие счастливые, но вы не замечаете этого. Я, когда приняла святое крещение, я себя почувствовала настолько другим человеком, просто другим. Я так вот ощущаю эту благодать, а мне иногда кажется, что вы не совсем ею дорожите.
А да? Вы ее как бы даром получили.
А вы ее вот получили, да, вот так, и уже не совсем замечаете. Наверное, вот иностранцы, приезжая, они ее ощущают, это, может быть, новинку им, конечно, но мы вот, к сожалению, не всегда...
Что имеем, не храним, да. А вот Алевиз... сказала, да. Надо свое знать.
К сожалению, мы себе собор этот представить не сможем, потому что он горел. Сейчас, я думаю, будут некоторые попытки сделать картинку, представить его, каким был. Это возможно. То есть сейчас, конечно, наша архитектурная наука дошла до высот необыкновенных. Они могут тоже творить чудеса. Там буквально по одному кирпичику, как мне сказали, вот буквально, если вот остался хотя бы один кирпич, то они практически могут где-то на 90% угадать, каким был целиком храм. Так что, может быть, в скором времени мы даже можем с вами увидеть и Алевизовский собор тем, каким он был. Тем более, что части Алевизовского собора все же сохранились.
Фундаменты.
Да. Нет, там даже и какой-то фасад, какой-то из фасадов Алевизовского сохранился, и до нашего времени сохранилась юго-восточная часть. То, что потом дошло в литографиях, я имею в виду. Посмотрим. Итак, после пожара, который практически уничтожил постройку Алевиза Фрязина Вознесенского монастыря. А вы знаете, наступает, мне кажется, некий потрясающий расцвет Вознесенского монастыря, собора. Какая-то эпоха наступает. Эпоха.
Это какие годы уже?
И это уже, ну, годы, знаете, годы мы всегда забываем. Я лучше скажу какие-то имена. Угу. Это, во-первых, царь Фёдор Иоаннович, сын Ивана Грозного. Это Ирина Годунова. Это, может быть, Фёдор Конь. Потрясающие имена. Ну, то есть, это у нас конец XVI века. Ну, Фёдор Иоаннович, я думаю, это вам кто-то другой расскажет. Тоже очень интереснейшая фигура, мы знаем, в нашей русской истории. Его все время как-то представляют там каким-то дурачком.
Нет, у нас, да, кстати, недавно он прошел цикл, да? «Святые правители Руси».
Это очень, думаю, очень интересная, да, слушатели. Очень интересная личность. И мы знаем, что когда он отражал очередной набег крымских татар на Москву, мы же знаем, что он сам лично руководил войском. Лично. Человек, это значит, был не слабый физически. Попробуйте там на коне-то, там удержите столько времени. Он собирался принять участие в бою. Значит, была абсолютно нерубкого десятка. Как мы знаем, он вдохновлял воинов. Мы с вами знаем даже, где это происходило. Это наш знаменитый Донской монастырь. Он сам лично вдохновлял это войско. И, не знаю, говорили вы об этом или нет, но была удивительнейшая история еще, связанная с, как раз с царем Фёдором Иоанновичем и Ириной Годуновой. Потому что силы, как мы знаем, тоже были не совсем равны. Очень серьезное войско подходило тогда к Москве. И царь хотел, чтобы Ирина Годунова Москву покинула. Он предлагал царице уехать из Москвы, опасаясь за ее жизнь. Как мы знаем, они друг друга очень любили. Это была потрясающая история любви Ирины Годуновой, царя Федора Ивановича. И она ему сказала, что я буду с тобой вместе. То есть мы с тобой либо вместе победим, либо вместе умрем. Ну, апофеоз просто отношений. Да? То есть такие бы такие бы вот сыскать в истории. А еще говорят, что у царей, князей там любви не было. Представляете, какая история. Она осталась, и мы знаем, что, слава Богу, милостью Божией, татар там в страхе бежали, помощь была и Пресвятой Богородицы, и всех сил небесных. Так что совершенно напрасно его. Он был просто мягким человеком. У нас и Николая II считают, вот там слабый. Он был мягкий, добрый человек. И не надо путать мягкость и доброту человека с какими-то его, я не знаю, там, умственными недостатками. Но нас, как знаете, вот не хотят доброго царя, ну вот получите советскую власть. Так что царь Федор Иоаннович был человек мудрый, был человек смелый, решительный, искусный воин, человек очень образованный. Был он его не готовил же Иван Грозный к царствованию, он был предоставлен-то по сути сам себе, он много читал, он и с Ириной Жигадуновой. Да, они и нашли как раз, что называется, общий язык на любви к просвещению, к чтению. Господь им, к сожалению, не дал детей. Это отдельная печальная история. Но вот что интересно, вы же знаете, наверное, да, что бояре-то хотели развести его с Ириной Годуновой.
Чтобы наследник.
Да, чтобы был наследник, они ему пришли к нему чередой и сказали, нет, ты должен жениться, потому что, ну, в общем-то, с какой-то точки зрения они и правы, наследник должен был быть, но он так ее любил, и мы знаем, что там закончилось, что он там велел голову потрубать. Это, наверное, единственный такой вот случай, когда он одних казнил, а других отправил в Сибирь. Ну вот, да, так что это вот такая любовь у него была к Ирине Годуновой. Так вот, восстанавливается же при них Вознесенский монастырь. И вообще Ирина Годунова, она тоже очень благоволила этому монастырю Вознесенскому. И царь, любивший ее, конечно, во всем помогал своей супруге и потакал некоторым ее прихотям и слабостям. Ну, я думаю, что это хорошо, потому что при них просто расцветает Вознесенский монастырь. И, кстати сказать, Борис Годунов принимает активное участие в строительстве, в восстановлении. Вообще он тоже покровительствует Вознесенскому монастырю. И тут, кстати сказать, очень интересная история. Некоторые архитекторы предполагают, что восстановление монастыря и его благоукрашение он призвал своего любимого архитектора. У него тоже был свой любимый архитектор. Это Федор Конь. Знаменитый Федор Конь, который Смоленск, крепостные стены. И некоторые историки даже предполагают, что знаменитый наш собор Василия Блаженного, некоторую часть этого собора он тоже приводил в порядок, достраивал и тоже приложил к ней руку. Так что вот некоторые полагают, что именно Федору Коню Борис Годунов доверил восстановление, даже некоторую переделку, что ли, Вознесенского собора. Он хотел, чтобы Вознесенский собор Борис Годунов был некой репликой собора Архангельского. Почему? Ну, мы с вами знаем, умирает Федор Иоаннович, бездетным умирает. Полноправной царицей 9 дней была Ирина Годунова, так что это напрасно считать, что у нас первой царицей была Екатерина I. Она 9 дней от ее имени бояре подписывали указы. То есть удивительно, конечно, для того времени, когда, казалось бы, женщина на престоле. Это представить себе невозможно. А тем не менее, бояре приходят к Ирине Годуновой и сами зовут ее на русский престол. И 9 дней они подписывают указы от ее имени. Это невероятный случай. О чем это говорит? О ее уме, о ее дипломатии. Она вообще была, как говорят, женщина не очень красивая, но впечатляющая. Она умела очень красиво одеваться. Я бы сказала, наверное, сейчас современным языком выражаюсь, что она была очень стильной женщиной. Во всяком случае, и послы, и иностранцы, которые ее видели, они как раз описывают, что эта женщина была невероятного вкуса. Это, конечно, поразило их. Но, наверное, это не самое главное, что она умела хорошо и стильно одеваться.
Для мужчин это тоже было немаловажно.
Да, а главное то, что вот ее призывает. Ну, мы знаем с вами, что она принимает, тем не менее, постриг. С именем, да, она принимает постриг с именем Александра и уходит не в Вознесенский монастырь, она уходит в Новодевичий монастырь. Тоже для меня это некая загадка. Думаю, что, может быть, мы попытаемся как-то ее разрешить, но она уходит в Новодевичий монастырь, мы знаем, там ее даже Иринины палаты есть, сохранились. Она настаивает на том, чтобы царем стал ее брат Борис Годунов. Но вот погребена-то она в Вознесенском монастыре. Что тоже немножко, может быть, против правил. Это Борис Годунов, он, конечно же, желая укрепить свое положение как царя, безусловно, он же не природный царь, выборный. Надо как-то укрепляться, А как можно укрепить? Ну, во-первых, укрепив свою сестру еще раз в глазах народа, что это полноправная царица, не просто великая княгиня, а все мы знаем, великой княгини царицы погребались в Вознесенском монастыре. Поэтому он, конечно, погребает ее, безусловно, в монастыре Вознесенском, то есть как полноправную русскую царицу, да? Безусловно. И поэтому это он и строит Вознесенский монастырь, как реплику Архангельского. Угу. Они должны занять равное положение. Царицы, цари, вот это царская усыпальница, вот у нас усыпальница женская, но она равноценная. Ирина Годунова как царь, он наследник не царицы, но царя. Вы знаете, как у фараонов египетских. У них нет в женском роде фараона. У них фараон, вот этот...
Женщина-фараон.
Да, да, все. У них же были женщины-фараонами, полноправными правителями.
Мужское.
Вот то же самое, где-то аналогия. Ирина Годунова царь, и Борис Годунов наследник царя.
По прямой.
Да. На этом история Вознесенского монастыря не заканчивается. Я, конечно, прошу прощения у наших радиослушателей, что иногда мы уходим в сторону. Но наша русская история настолько увлекательна и интересна, иногда хочется поделиться с нашими радиослушателями какими-то собственными ощущениями, впечатлениями, размышлениями. Мне хотелось, чтобы мы вместе размышляли даже над нашей историей. И если у наших радиослушателей есть тоже какие-то интересные истории, связанные с Вознесенским монастырем или с нашими героинями, я буду рад, если они нам с вами напишут, или есть какие-то вопросы, мы с радостью, с удовольствием на них ответим. И еще раз я, пользуясь случаем, хотела бы всех радиослушателей стать еще и телезрителями, и в субботу в 10:50 включать телеканал «Москва доверие», там, где идут, с моей точки зрения, очень интересные фильмы, не потому что я их автор и ведущая, а потому, что это, да, а потому что это храмы и монастыри Москвы, и там тоже невероятно интересные истории, связанные с личностями, которые эти храмы и монастыри строили.
Вы слушали передачу из цикла «Великие жены Святой Руси».Автор программы – журналист Любовь Акелина. Прослушайте наше объявление.
Если вам предстоит стать крестным родителем, приглашаем вас в церковную лавку «Сретение». Здесь широкий выбор нательных крестиков из серебра и золота, крестильных наборов и именных икон. Адрес магазина: Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20 часов. Интернет-магазин сретение.ру. Каждому покупателю подарок.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, Любови, Зинаиды, Владимира, Сергия, Владимира, Марии, Марины, Антонины, младенца Веры, Людмилы, Галины, Ольги, Людмилы, Ольги, митрополита Валентина, игумена Алексея, игумена Евдокима, Людмилы, Натальи, отрока Ильи, Ианны, Ольги со сродниками, Аллы со сродниками, инокини Олимпиады, инокини Феодосии, Натальи, Кирилл, протоиерея Сергия, тяжкоболящей Валентины, тяжкоболящей Натальи, Тамары, Андрея, Татьяны, Нины, Светланы, игумена Феофана, Екатерины, Ирины, Елены, Юлии, Ирины, Валентины, Романа, Ильи, Антона, патриарха Кирилла, президента Владимира, протоиерея Владимира, матушки Ольги с очадами, Артемия, Галины, Владимира, отрока Георгия, Валентины, болящей Александра, болящей Феодора, болящей Людмилы с очадами, болящей Валентины, протоиерея Сергия, Ирея Алексея, болящей Валентины, болящей Надежды, болящей Татьяны, Олега, Игоря, Вячеслава, Евгении, Сергея, Елены, болящей воски игумена Рафаила, игумена Феофана, Сергия, Ольги, Александра, Алевтины. Спаси Христос!